на Осетия откинула грузинскую пропанову начать непосредственные перемовы по урегулированию конфликту. Россия попередила, что самоовешанная республика стоит на порозе полномасштабного военного конфликта. Грузия и Поўдзённая Осетия складают одна на одну вину за недавние сутычки, у вынику яких загинуло 6 человек. Злучаные Штаты выказались за узмацнение санкций супраць Ирану за проигнорование им международных закликов до замороживания активности у ядерной галине. У субботу закончился час, ответенный Ирану на отказ на найновшие пропановы 5 сталых сябров Рады безпеки ООН и Немеччины. Представник ООН Ричард Горинель отзначил, что Тегеран, видовочно, навод не мая намеру спынить процесс узбагачения урану. Ранее президент Ирану Махмуд Ахмадинежад заявил, что дипломатия – это один из родок вырашения теперешнего супрацтояния с Заходом вокруг иранской ядерной программы. Президент Сербии Борис Тадич заявил, что после арешту Радована Караджича Белград и надалее будет активно супрацовничать с Гаагским трибуналом и что Сербии не потребны додатковый тиск с боку международной супольности, бо она уже достатково выявила свою волю и рашучасть у затримании подозреваемых у военных злочинствах. Теперь ведутся пошуки войскового поплечника Караджича, генерала Радка Младича и лидера хорватских сербов Горана Хаджича. Личится, что ободва хаваются на территории Сербии. 125 человек, у тем лику шмат детей, загинули у штурханине у индуистском храме в городе Шимла у штате Химачал-Прадеш на полночи Индии. У Шри-Ланки закончился двухдневный саммит керовников 8 краин Поўдзённой Азии, присвеченный борьбе с терроризмом. 9 альпинистов загинули на горе К2 у Пакистана, другой поводле вершине свету. Наступный выпуск новинок праз годину.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Сёння ў Мінску адбыўся пазачарговы з'езд Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». На ім вылучаныя патэнцыйныя кандыдаты ад партыі для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах. З'езд змяніў старшыню партыі. Замест Александра Казуліна ім стаў Анатоль Ляўковіч. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
До початку гэты з'езд прэзентаваўся як тэхнічны. На ім павінны былі толькі вылучыць ад партыі патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Аднак бальшыня дэлегатаў, а іх з'ехалася 76 з 86, запатрабавала ўключыць у парадак дня пытання пераабрання партыйнага кіраўніцтва. На пасаду старшыні партыі спачатку вылучылі 4 асобы. Аднак Алег Трусаў і Мечыслаў Грыб адмовіліся балятавацца. Таму прэтэндэнтаў засталося двое: старшыня партыі Александр Казулін, які знаходзіцца за кратамі, і выканаўца абавязкаў старшыні партыі Анатоль Ляўковіч. 53 дэлегаты прагаласавалі за Ляўковіч, 22 супраць. Александра Казуліна абвясцілі ганаровым старшынём партыі. Спадар Ляўковіч так ацэньвае перспектывы партыі.
У цэлым сітуацыя ў партыі стабільная, і гэта з'яўляецца добрым падмуркам для яе дынамічнага развіцця і ўмацавання. Гэты з'езд, вось гэты з'езд наш, і парламенцкая кампанія, якая ўжо ідзе, для нашай партыі з'яўляецца пачаткам будучай прэзідэнцкай кампаніі.
Павел Знавец, сябра партыі, дэпутат Верховнага Савету Беларусі, 13-та склікання, лічыць стратэгічнай памылкай рашэння аб зняцці спадара Казуліна з ягонай партыйнай пасады.
У гісторыі Беларусі, прынамсі навейшай, і у гэтым мінулым стагоддзі ж не было яшчэ прэцэдэнту, каб старшыня сядзеў у турме, а потым раптам яго пераабіраюць перад важнай палітычнай кампаніяй. Палітычна гэта удар па партыі, спроба яе змарганізаваць канчаткова, і мы пераўтворымся ў партыю канапнага тыпу. У нас проста можа разбурыцца і не быць партыі.
Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька сказаў Свабодзе, што змена лідара беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» не павінна адбіцца на сумесных дзеяннях.
Мы працуем у фармаце кааліцыі, і гэта патрабуе, каб суб'екты палітычныя партыі прыспусцілі свае партыйныя сцягі і падзяліліся часткай партыйнага суверэнітэту. Але разам з гэтым ёсць справы, у якіх ніхто не мае падстаў ні правових, ні політичних, ні юридичних умішуватися. Це усе ж таки внутрішня справа, кого вибирати керівником і яку конфігурацію там керівництва мати у той чи іншої структури. Тому це їх питання.
Сьогоднішній з'їзд вилучив потенційними кандидатами у депутати Палати представників шість сябров партії. Це Анатолій Лявкович, Валентин Лазаренко, Анатоль Гнєвка, Олександр Мікулін, Анатолій Юревич і Валерій Фролов. Усі вони обрані у тих округах, де партія має своє офіційно зареєстроване суполки. А усього з уліком вилучення про збор підписів виборців, від партії балотується 13 особ.
Передавав Володимир Глот. Своїх кандидатів у депутати во всіх областях Ємінську вилучила і ліберально-демократична партія. Таке рішення прийнято на з'їзді партії, який відбувся сьогодні у столиці. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
З'їзд був закритим, і журналісти на його не були запрошені. Лідер партії Сергій Гайдукевич не назвав докладну лічбу вилучених кандидатів від ЛДП і не підтвердив інформацію про сім кандидатів, яка була розповсюджена іншими медіями.
Рішення следующее. Председателю партії лично, якщо будуть зареєстровані кандидати в депутати від ЛДП в городах, я представляю кандидата в депутати лично избирателям. Тобто я должен їхати вместе з руководством і представляти.
Сергій Гайдукевич так само не виключає, що некілька сябров партії будуть вилучені працівними колективами. Відповідні запрошення чекаються на наступним тижні.
Передавав Олесь Дашинський. Хвилина праз 25 у нашій програмі. Огляд ваших телефонування за тиждень.
Дзвінки на свободу.
Великі дякую за правдиві новини.
На наш народ так брехати не пригоже ви робите.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Протягуємо нашу програму. Виборча тема сьогодні у центрі уваги удільників празького акценту. Ці означають виніки формування округових комісій і реєстрації ініціативних груп кандидатів, що умови сьогоднішніх виборів відкривають для опозиції вікно можливостей. Наскільки опозиція готова до цього? Чи повинна вона непохисно відстоювати свої принципи або пристосовувати їх до потреб виборщиків? Над гэтымі тэмамі ў празкім акцэнце разважаюць кіраўнік моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхаэл Пашкевіч, лідар ствараемай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітолог Алексей Пікулік. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Цуды, з якіх пачалася сёлетняя выбарчая кампанія, працягваюцца. На минулых парламентских выборах по всех 110 округовых комиссиях был только один оппозиционер. Ну, сёлета 42. На минулых выборах регистрация инициативных групп была тем ситом, фильтром, при допомозе якого было отсеяно шмат оппозиционных кандидатов. Сёлета изнов сюрприз. Амаль все инициативные группы оппозиционеров зарегистрованы. Як той казал, тенденция однак. А может и не тенденция. Некоторые меркуют, что никакой тенденции нема. Ну, по-перше, нема тому, что фон выборчей кампании та застается, как завжды. Заполохвание и кандидатов, и сябровых команд, и звольнение с працы, и тиск, и податковые проверки. Ну, а по-другое, махчима улада просто подрихтовала, так бы мовить, гильотину крыху просто поздней. Ну, можно ж, скажем, не зарегистровать кандидатов, можно скасовать регистрацию потом за, так бы мовить, неправильную агитацию. Ну, нареште можно и отповедным чином голосы лечить. Все это махчима. Але може бути, махчима все ж таки і інше. Махчима, що саправди умови виборчої кампанії будуть вельми далекими від демократичного стандарту, але все ж таки такими, які не виключають того, що опозиційні кандидати можуть отримати поспіх. Так як яно все ж таки буде? Так чи гедак? Павел Северинец, як ви меркуєте?
Меркую, що вікно можливостей обмежуване інстинктом самозахування режиму. Режим чудово розуміє, що допустити свободні більшій чи меншій ступені вибори – це осудити власну систему, яка проіснувала вже 14 років, на крах. Досвід інших країнах гэта яскрава показывае. Там, дзе свабода слова, свабода выбараў, свабода асацыяцыяў, там не можа быць аўтарытарнага рэжыму. Таму мне здаецца, што ад рэпрэсіўнай формы існавання рэжым паціху пераходзіць да формы гульнявой. Ён гуляўся ў свой час з Расіяй, зараз гуляецца з Еўропай. Вот цяпер пачынаецца заігрыванне і з беларускім народам з мэтай перайграць, захавацца і адначасова самому эвалюцыянаваць у тую форму, якая дазволіць існаваць у умовах глабалізацыі ў цэнтры Еўропы. Такім чынам, гэта такая спроба адначасова і падмануць свет, які навокал, і мадэрнізаваць сябе. У гэтай сітуацыі безумоўна задача апазіцыі гэта выкарыстаць момант і пастарацца ажыццявіць такі прынцыповы рывок у гэтых магчымасцях, у гэтым калідоры прарвацца да людзей.
Ну, пра задачы апазіцыі я прапаную пагаварыць крыху пазней, а зараз усё ж такі давайце паспрабуем ахарактарызаваць сітуацыю. Тыя крокі, якія я ўжо назваў, крокі, у прынцыпе, нечаканыя, крокі адрозныя ад таго, што было звыкла на мінулых выбарчых кампаніях. Гэта, так бы мовіць, сапраўды адкрыццё вакна магчымасцяў, ці просто, ну, вось, зараз ідзе так, а потым на іншым этапе ўсё роўна так, як было заўжды, выбары без выбараў. Алексей Пікулік, як вы мяркуеце?
Я думаю, што рана ещё делаць выводы. Думаю, што власть сама не определилась до конца. Во-первых, в любом случае стоит отделять количественные изменения, скажем, от менее либерального авторитаризма немножко к более либеральному, от качественных. Может ли это количество перерасти в качество? В белорусском контексте думаю, что не может. Почему? Во-первых, честные свободные выборы, как вы заметили, естественно, предполагают эффективные гражданские и политические права. Права на собрание, информацию и так далее. А их нет. Во-вторых, ну давайте допустим, что в белорусском парламенте появится 5-6 оппозиционных депутатов. А что вообще такое белорусский парламент? Рейтинги конституционной силы парламента Беларусь делит последнюю строчку вместе с Узбекистаном. Полномочий белорусского парламента нет. Единственное, чем чревато для режима 5-6 оппозиционеров-депутатов, это лишний шум. Но и нам его, скорее всего, не покажут. Ну, будет кого-то сложнее посадить или оштрафовать из-за неприкосновенности. Вот, собственно, и все. Так что разница, сколько в баке машины осталось бензина, 5 литров или 20 литров, когда у машины вообще нет колес, нет никакой.
Михаил Пашкевич, то я про что сказал зараз Алексей, сапраўды, нават при тых, назовем их так, послаблениях, якія мы зараз назираем, все ровно гэта беларуская ситуация бясконца далекая от, скажем, ситуации там швейцарской, польской. Але все ж таки так выглядае, што сітуацыя не апісваецца толькі двумя станамі. Адзін стан – это дэмакратычны стандарт, а ўсё астатняе – гэта аўтарытарызм. Ну, ёсць нейкія ступені вось гэтага аўтарытарызма, гэтай несвабоды. І, на ваш погляд, гэтая новая сітуацыя – гэта ёсць нейкая ступень ці не?
Ну, на самом деле, я частково походжусь с Павлом, потому что режим на самом деле загулялся. И он гуляет с всеми, с белорусским народом, с нами гуляет, с Европой. Я вам приведу такой приклад. Вчера присутничал на посещении Центральной выборчей комиссии, некоторые сябры ЦВК, вот им лику Ермошна, сама она вот не ведает докладно у всех новых изменений в выборчий кодекс. Там ведает только одна женщина, старшиняк правового отдела. Коллега, это плачу, что сама Светлана Ермошна вот не ведает у всех так личностей, и хотя собирается после их трактовать, мне стало смешно, потому что у меня такое выражение склалось вчера, когда я за ними назирал, что они сами еще не ведут докладно, и как же они мусят гулять. Что ж тычется неких изменов, те уденчить, те не уденчить, я бы так сказал. Сейчас, так само приклад приведу, Борис Немцов в России, когда я заявил, что они будут все-таки болтоваться на посаду президента, и он сказал, что по таких правилах не гуляя, на что российские журналисты ему подкресли. Так, ну, але новых правил тут у этой гульни нема. Те вы болтуетесь, те не болтуетесь. То же самое у нас. Мы зараз на самом деле докладники, сами своей позиции, и я не ведаю, я не уверен, что мы можем выражать некие стратегичные задачи, такие далекие. Але есть на самом деле очень добрая махчимость выражать тактичные задачи. Павел сказал, верь мне, трапный выраз не сподобался, что это такие зарбить рывок. Я не уверен, что она трымается. Але миновито досить на вот и стать чинником новых пирамену, ну да, эта компания принеси. Хотя, еще раз повторюсь, у меня такое чувание, что все удельники этой гульни еще не ведут правил. У Тымлику, до речи, и у Лада сама. И она сама еще не вызначится, что она будет робить и с нами, и с выборами, и на угол. Так что я бы не сказал, что у них есть некий план, и что зараз, ну, верим, так слушно было пробить некие высновы. Никто не мает плана.
Ну, вось пра гэты план апазіцыі, тэму, якую ўжо закраналі і Міхаіл, і Павел, я і хачу паразмаўляць. Становішча апазіцыі да апошняга часу было надзвычай цяжкім, надзвычай неспрыяльным. Але, як ні парадаксальна, менавіта з гэтай цяжкасці вынікала ў пэўным сэнсе адсутнасць неабходнасці рабіць палітычны выбар. Маральны выбар, безумоўна, апазіцыянеры рабілі, вельмі дорага за яго плацілі. Ілюстрацыя таму лёс удзельнікаў нашай сённяшняй перадачы Паўла Севярэнца, Міхаіла Пашкевіча, іх шматлікія адсіткі. Але што тычыцца палітычнага выбара, то сітуацыя была, ну, удзельнічай ты ў выбарах, не удзельнічай ты ў выбарах, ўсё роўна зразумелы быў які вынік. Больш таго, умоўна кажучы, выказвай людзям сваю пазіцыю ў яе, так бы мовіць, ідэалагічнай чысціні, ці спрабуй неяк людзей слухаць, спрабуй дапасаваць свае прынцыпы да іх. На калькуляцыі спадарыні Ярмошынай гэта ніяк не ўплывае. А вось зараз, а раптам галасы ўсё ж такі хоць крышачку будуць лічыць, а раптам гэтыя палітычныя дылемы, пра якія я казаў, стануць актуальнымі. І вось наколькі апазіцыя гатовая зараз лезці ў гэтае вакно магчымасцяў. Алексей, як вам гэта бачыцца?
Думаю, што не гатова. Што делаць? Лезці, не лезці? Я думаю, што здесь класічная дилема з теорії ігр, или ігр в покер. Когда есть два игрока, власть и оппозиция. У каждого есть два варианта стратегии. Никто не знает, как поведёт себя другая сторона. Они играют, предположим, в покер. Власть может, а, разрешить кому-то из оппозиции попасть в парламент, б, может помешать. Или оппозиция, у неё есть тоже два варианта. А, бороться, б, бойкотировать. Понятно, что бойкот не приведет к срыву выборов. Это получается простая матрица, в которой участие оппозиции является единственным рациональным решением. Если оппозиция участвует, то в лучшем случае она проводит 5 человек в парламент. Это, ну, минимальная, какая-то минимальная победа. В худшем случае проигрывает на выборах, но, как правильно сказал Павел, использует момент для агитации, для борьбы за сердца и избирателей. В случае же бойкота, кстати, очевидно, что выборы не сорвутся. Оппозиция или проигрывает изначально, или осваивается при своих. Поэтому уравнение наше здесь только участие.
Михаил, а як бы вы отказали на гэтае пытанне, вось наколькі оппозиция готовая зараз вырашаць гэтыя дылемы, якія робяцца, раптам ці могуць зрабіцца актуальнымі. Вось з таго, што казаў Павал, вынікае, што чым больш свабоды, тым больш насамрэч шансаў у апазіцыі. Бо народ гатовы за яе галасаваць, народ хоча пераменаў. А ён сапраўды хоча. А ці не можа так вось атрымацца? Ну, гэта гіпотэза, магчыма так, што якраз наадварот, вось гэтая толіка свабоды высвеціць даволі вялікую дыстанцыю, даволі вялікі разрыў паміж прынцыпамі апазіцыі і прынцыпамі, скажам, каштоўнасцямі народа. Не? Не можа такога адбыцца.
По-моему, дистанция уже зараз выспела, и я вот, скажем, как бы я отсочиваю разбираться в наших инициативных группах по Минску, по регионах, и результаты не за счет однородные. Потому что свободный выбор, далеко еще не есть гарантия того, что оппозиция трапится в парламент, но вот когда на самом деле голосы будут лечить. Потому что кандидат-кандидату розница, и ответная подрымка розная. Что ж тычется удельничать и не удельничать? Удельничать, еще раз удельничать, Павел правый, есть махчимость. Потому что выборщик не будет пытаться, и он не будет голосовать за нас, только тому, что мы там отсидели и еще будем готовы еще годов сидеть. Выборщика цікавить программа, выборщика цікавить воля до перемоги, выборщика цікавить все, а кроме того, чем кандидат за это заплатил. Потому что два раза по 15 суток, когда я скажу, ну, выборщику, только это не есть моя программа. Это все год-таки мои властные проблемы. Его это не цікавить и не мучить цікавить в принципе. Более за то, он еще может подумать, чего я буду за этих неудачников, ну, голосовать, когда они только умеют что сидеть, и навать не могут, добра подстраховаться. Я вот навод бачу, что тут у самого Менску. Мое меркование, что хутка выспе некая новая такая плынь сирот, именно это Менчукова 30-годовых, 40-годовых, так званая новая оппозиция. И она может, она, в принципе, зараз уже формируется. Это те предпринимальники, которые зараз самостоятельно собираются балотоваться. И они не улада, але они не оппозиция. И я боюсь, что они так само и оппозицию ненавидят так же, как и уладу. И мы на самом деле очень далеко от народа. И в этой выборе есть возможность добра подкорректовать свой курс. И так, да, схитрить, але подстроиться и снова зловить хвалю.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Новые умовы выборчей кампании, як в окно махчимостей для оппозиции». Ведет передачу Юры Дракохруст.
Павел, ну вось Михаил констатует, что оппозиция далекая от народа, а вы близки от народа.
Мы як апозіцыя, як нацыянальны рух, гэта частка народа. І наша задача, як задача палітыкаў, гэта весці людзей за сабой. Тое, што яны інтуітыўна адчуваюць, наша задача сфармуляваць і накіраваць у правільнае рэчышча. Што я маю на ўвазе? Зараз, ну, я сябра 8 ініцыятыўных групаў, у двух з іх ужо збіраў подпісы, хадзіў па кватэрах ад хрысціянскіх дэмакратаў. І магу вам сказаць, што у людзей самае галоўнае, чаго зараз няма, няма веры ў тое, што перамены магчымы. Няма веры ва ўласную будучыню. Яны не бачаць перспектывы. Яны стомленыя ад хлусні усякай. І праз тэлевізар, і праз свае назіранні. Яны загрузлі ў спажывецтве. Яны самі разумеюць, што гэта кепска. Яны самі бачаць, што от і гэта таксама іх трымае. І задача апазіцыі на сённяшнім этапе – даць выйсце. Гэта паказаць тых асобаў, маладых, сумленных, беларускамоўных, вернікаў. На мой погляд, это крытычна важна зараз. Людзей, якія вераць, людзей, якія гатовыя павесці за сабой. Людзей моцных. І сказаць людзям, што ўсе мы разам з вамі можам вырваться с этого застоя.
Мы ставим задачу, ну, хотя, конечно, тут от партии не все меня подтримливали, а я по молодых демократах ставлю задачу, в первую очередь, это формирование властных, мощных команд. Так это может не совсем добро звучить, але меня сам речь мало хвалю, как там ситуация в районе, например, у коммунистов, у молодого фронта. Меня хвалю, в первую очередь, махчимости и можливости там деньчить конкретно удачно в регионе, да, например, именно молодых демократов и объединенной громадянской партии, и ни кроком больше, ни кроком меньше. Чому? Потому что мы, на самом деле, когда поглядеть на вот зараз по спісах па Менску актыўных удзельнікаў выбарчага працэсу, мы вельмі часта пакутуем ад двайнога, трайнога пераўліку. Адны і тыя ж людзі заіграны часцяком бываюць і ў рухі за свабоду, і ў маладым фронце, і ў АГП, і ў іншых структурах. З гэтага ў нас з'яўляецца такое памылковае бачанне, што нас шмат. Нас не шмат, насамрэч. Актывістаў у кожнай партыі, такіх, якія могуць стаць чыннікамі перамену і актыўнага такого руху, іх не так шмат. І я б лічыў, што рэфарматаванне это патрэбна, але менавіта ўнутры кожнай структуры. Каб кожная структура, насамрэч, па выніку гэтых выбараў магла сказаць, што так, у нас, напрыклад, асабісты склад 4000 чалавек, але рэальна мы маем 1000 больш-менш жывых людзей, якія здольны працаваць. Рэфарматавацца трэба, каб насамрэч перастаць хлусіць самому сябе, таму што можна сябе падманваць тым, што я ёсць фразнік інтарэсу народа. Я б так вам сказаў нават. Мы часцяком, ну, кажам народу, што мы зменім сітуацыю ў краіне, але мы не можам змяніць нават сітуацыю ў ўласных структурах. Я думаю, гэта выбары мусіць стаць такім чыннікам.
Мне кажется, пора перестаць путаць причину и следствие. Честные свободные выборы – это не причина демократизации, не ее предпосылка. Это факт того, что демократизация уже произошла. Я убежден в том, что демократизация бывает без демократов. Для демократизации нужен не консенсус, а диссенсус. То есть необходимы организованные группы с конфликтом интересов и схожим объемом ресурсов. Эти равносильные группы неизбежно поймут, что ситуация, в которой победитель забирает все, невозможно. Единственный вариант – это война всех против всех, которая также крайне дорогая для всех сторон. И этим группам в конечном итоге не останется ничего, кроме как договариваться о общих правилах игры, которые, собственно, приводят к либеральной конституции и санкциям против кого-то, кто нарушает этот баланс вне правил игры. Иначе говоря, демократизация – это всегда результат войны, но никак не фигурной лепки. Войны без абсолютного победителя. Война, когда под отчетным быть выгоднее, чем оставаться вне контроля. Но оппозиция должна до этого быть сильной, чтобы заставить власть включить себя в политическое поле, а не ожидать от власти того, что она добровольно ампутирует себе свои мускулистые руки и позволит честные и свободные выборы добровольно. Теперь почему я не согласен с Павлом? Важны не убеждения лидера и не его установки в данный момент. Не важно в то, во что верит Лукашенко. Важно то, что у него есть монополия на все. И пока его конкуренты бессильны и слабы, у него нет никаких оснований чем-то с кем-то делиться. Не важно то, во что верит Меленгевич, Северинец, Лебедько, в Джефферсона, в Токвилля, в идеи белорусского возрождения. Важно то, что за ними пока нет ресурса. Еще раз, транзит от авторитарного режима к демократическому всегда бывает в результате двух процессов. Раскол внутри правящей клики, это приводит к авторитарной либерализации. Власть начинает теряться и перестраховываться, и стоит понимать, на чьей стороне численное преимущество. А полиция начинает блефовать и играть в покер. Поэтому любой потенциальный бойкот выборов ставит вопрос, зачем вообще белорусскому оппозиции нужна обществу, чтобы сообщать этому обществу о нарушениях прав человека и показывать Западу, что честных свободных выборов нет. Общество об этом знает, а Запад на это не надеется. Цель оппозиции – или научиться накапливать ресурс, народный ресурс, или научиться блефовать. Ни того, ни другого она пока делать не умеет, наша оппозиция, к сожалению. И по поводу раскола в рядах оппозиции и ее стратегии. Стратегия, о которой мы говорим. Я позавчера потратил час или полтора на поиски послания УДС в интернете. Когда я его нашел, мне стало, честно говоря, немножко страшно и смешно. Потому что первая часть напоминает начало рекламного клипа цены растут, где взять деньги на жилье, что делать, если заболеешь. Вторая часть – это послание царя твоим холопам. Мы остановим рост цен, сохраним льготы. Для кого это послание? Почему оппозиция думает, что избиратели – идиоты? Зачем такой низкопошибный популизм? Поэтому, как бы подытаживая, я не верю в халяву. Я верю в то, что надо заставлять власть изначально делать честные и свободные выборы. Не ждать того, что власть предложит эту возможность сама. Поэтому окно возможности, о которой мы говорим, это не та ситуация, в которой случайное событие может повлечь за собой качественные изменения. Поскольку мяч на поле у власти, и власть сама решает, делать их свободными или нет, это свидетельствует о том, что оппозиция уже проиграла эту схватку на данный момент.
Выборы будут видовочно про магчимость пераменов, бо сегодняшняя ситуация вельми яскраво нагадывает застой. Выборы будут так само и про то, якую Беларусь мы хочем бачить. Альбо червоно-зеленая за Беларусь, альбо Беларусь як краина европейской культуры, демократы, краина христианства. Вот на мой погляд, у нас...
Павел, пробачьте, ну вот тут я вас перепыню. И что, и вы лечите, что вот так жестко, как вы сформулявали, сформулированы альтернативе за другое большесть?
Не, говорка не про то, за что зараз большесть. Разумеется, коли я зараз заходжу в кватеру и починаю разговаривать с людьми, я бачу, что передо мной желе. Тое, не сёе, бесформенное, дрыжит. Люди зараз подобны на сырую глину. Яны загрузли у споживецтве у тым, что им утульно живется, хтось там терпить, у когось проблемы, но мы не кепская тут утульно проживем. С этой позиции народ треба вытягивать, разумеете? Не треба оказать, что мы вам дамо более есть, и мы вам дамо там прихожайшие машины. Это глупо, потому что на этом подмурку соправдную Украину не побудуешь. На мой погляд, каждый белорус и вся Беларусь покликанная для иншего иснования. На межи Польши и Беларуси вы поглядите яскраво, в чем розница помеж европейскостью, например, у польским варианте, и сегодняшней за белорусскостью. Мат, люди обмотывают себе скотчем, до якого подлепляют мобильники, потом проносят это давший хабар, значит, помежником. Помеж собой поводят себе опошние колгасники. Вот сегодняшняя Беларусь, на жаль, она такая. И коли мы хочем, как политики, отповедать этой белорусскости, и робить на этом политику, ну, пробачьте, я, например, не хочу быть у такой компании, у таким рухом. Образ Беларуси, який зараз потребный белорусскому народу, это образ моцной семьи, это образ моцных церквов, это правда, якая говорится, это соправдная свобода, якая есть отказностью. Это все то, на чем будовалась тысячу годов Европа. Это христианские принципы, это вера, то, что махчима зробить лепш. Миновито с таких позиций вы повинны зараз выступать демократичный рух.
Пробачьте, вы все-таки выступаете не только...